«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня к моей огромной радости и удовольствию в студии проекта «Врач от Бога» Василий Васильевич Балахон. Здравствуйте, Василий Васильевич.
Здравствуйте.
Он даже когда по улице идет, издалека его видишь, прям чувствуется, свет от вас идет, Василий Васильевич. Вот спасибо вашей маме, папе, всем, кто участвует в вашей жизни, и дети, и самое главное, жена.
Спасибо. Спасибо им тоже хочу передать.
Скажите, пожалуйста, а как вашу супругу зовут?
У меня очень такое красивое имя — Надежда.
Угу. Сколько вы лет уже вместе?
Мы с ней 5 лет.
5 лет. Вот, если честно, зависит погода в доме от жены?
Конечно. Как она может не зависеть? Женщина, жена, мать, она хранительница очага.
Угу.
То есть все, что ты приносишь извне, домой.
Ей нужно переварить.
Она должна весь негатив убрать, погасить, все плохое оставить за дверью.
Успокоить вас.
Успокоить, да. Как она говорит, муж должен прийти домой, увидеть улыбающуюся, любящую жену и быть всегда довольным и счастливым.
Золотые слова. Спасибо вам большое, Надежда, за вашего замечательного мужа. Сегодня у нас в студии интервью с врачом, сердечно-сосудистым хирургом. Мне, конечно, было бы проще кардиохирургом сказать. Ну, в народе так называют вас, да?
Да, кардиохирурги.
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Василий Васильевич Балахонов. И говорить мы сегодня будем об ишемической болезни сердца. То есть человек может болеть, но не знать, что при этом заболевании существует вот такое уже экстренное понятие, как операция. Мы об этом поговорим сегодня?
Да, да. Знаете, ишемическая болезнь сердца — очень распространенная патология среди сердечно-сосудистых заболеваний.
И у меня на эту тему есть вопрос.
Слушаю.
Дорогие подписчики, мы просим вас подключиться к нашему разговору, задавать вопросы гостю, касающиеся темы сегодняшней передачи — ишемической болезни сердца. И еще один вопрос, который хотелось бы задать. Вы вообще сталкивались с этим понятием в своей жизни? То есть, болело ли у вас сердце? Вот такой вопрос. И как вы это чувствовали? А у вас, Василий Васильевич, болело сердце когда-нибудь?
Да, знаете, были случаи, когда ты студент, молодой, скажем, опыта не так много в клинической работе, и все, ну, пока ты проходишь обучение в институте, изучение патологии человека, заболевания человека,
пропускаешь через
проходишь циклически, и все примеряешь к себе обязательно.
И вы допримерялись.
Обязательно, конечно. Я даже, будучи, мне было где-то 20 лет, я уже попробовал нитроглицерин.
Ты что?
Да, то есть я почувствовал эти сжимающие боли. Я прибежал к своему другу и одногруппнику Василию. Говорю: Вася, дай мне нитроглицерин на таблетку. Он: зачем? У меня стенокардия, у меня давящие, жгучие боли за грудиной.
Вот к чему приводит хороший учёный.
Да, первое, что я почувствовал, это сильная боль в затылке.
Это первый признак ишемической болезни?
Нет, это после приема нитроглицерина.
После приема нитроглицерина. Скажите мне, пожалуйста, но ведь вы же не собирались становиться медиком, врачом. Это же такое удивительное стечение обстоятельств и желаний женщин в вашем доме?
Вы знаете, не только женщин. У меня к этому подталкивал и отец.
Отец?
Да.
Ну а как же военная служба, о которой вы мечтали? Покажите, пожалуйста, нам эту фотографию, прежде чем мы увидим специальный фотоанонс. Вот как же вот эта фотография? Вы же планировали.
Планировали, а первое, что хотел в армии, ну, кем стать? Разведчиком, снайпером, ну, что еще? Мне говорят, вот снайперская винтовка. Потом говорят, слушай, а ты знаешь, что она тяжелая? А ты знаешь, что этому надо посвятить всю жизнь? А ты знаешь, что придется убить? И тебе придется нажать на крючок спусковой. И через оптику ты можешь увидеть смерть этого человека. Когда ты стреляешь из автомата, ты можешь не видеть.
Кто этого. Был этот мудрый человек, который вам сказал эти слова? После которых вы отказались от этой мысли?
Батя. Мы его звали Батя.
Угу.
Это офицер, подполковник, боевой офицер. Прошел чеченскую, первую чеченскую кампанию. И до этого Афганистан.
Mm-hmm.
И он мне сказал один раз мудрое слово. Говорит, Вась, оно, конечно, хорошо, ты просто отслужи и иди с Богом, куда ты хочешь.
Mm-hmm.
Я говорю, я хочу быть военным. Он говорит, ну вот и будь военным. Не обязательно же ты должен вот убивать. Военная же профессия не убивать, а защищать.
Очень мудрый человек. Я предлагаю сейчас, Василий Васильевич, посмотреть фотоанонс. Такой подготовили трейлер из ваших архивных фотографий. И на одной из этих фотографий, вероятно, будет ваша сестра. Близняшка, с которой началась история введения в медицину, я полагаю. Покажите нам, пожалуйста, этот трейлер. Фотографии, смотришь на них. И вот сестра, девушка в белом платье, это был выпускной, я так понимаю, в школе, да?
Вы да, это был выпускной.
Знаете, как она вас подтолкнула?
В медицину?
Да.
Да, она моя, меня особо не толкала.
Моя любимая история.
Она меня особо не толкала в медицину. Она... Мы понимали друг друга всегда, хотя в детстве мы делили все. Угу. Мы жутко дрались там в детстве.
Близнецы дрались.
Ой, что, мы делили абсолютно все. У нее помидор краснее, у меня яблоко круглее.
Угу. Да,
поэтому всегда был повод что-нибудь поделить, отобрать. Угу. И еще и подраться. А потом...
Пришла мама.
Нет, беда людей сближает.
Mm.
Называется так. Сестра захотела уехать. Или поменять в своей жизни что-то. То есть она сказала в 9 классе, я хочу поступить в малую медицинскую академию.
Топнула
ногой. Я хочу
ногой.
Быть врачом. Да, знаете, тоже наступает подростковый период. На девочки взрослеют даже быстрее, чем мальчики. И мама даже испугалась. Не на шутку.
Насколько она была решительна.
Да, что она же просто возьмет и уйдет. А там, как, знаете, как Бог положит. Потому что...
Девчонку, да, одну, девчонку, в столицу.
Да, да. Мир, мама вещь дорогая. Опасная. И она говорит, я тебя отпущу только с братом. Вот если брат поедет с тобой...
Да. А брат ни сном, ни духом, что сестра собралась в медицину.
Брат готовится, у него свои цели. Он
хочет, мышцы качает.
Да, он занимается физподготовкой, он занимается изучением технических наук, потому что цель какая? Это космические войска. И в итоге ему говорят, а не хотите, сын, пойти врачом стать? Какой врач? Что вы говорите?
Как снег на голову.
Да, я, где медицина? Я военный. Я вот знаю, что я буду военным и добьюсь многого.
Что оказалось вот последней каплей убеждения, чтобы согласился?
Слова отца.
Угу. Что он сказал? Девчонок оставлять нельзя без присмотра?
Нет. Он сказал так, знаешь, говорит, Вась, говорит, вот есть ребята, которые говорят, мы будем хирургами. Угу. Вот еще в школе они говорят, мы будем хирургами. И они поступают в институт, и с первых курсов они говорят, все, мы хирурги будущие, это мужская профессия, и ничего другого мы не приемлем. Я отцу всегда доверял на 100%. Я знал, что он меня никогда не бросит. И все, что он говорит, это правильно.
Вы выбираете профессию хирурга, но у вас специализацию, вот именно кардиохирургии, это же надо было прийти к тому. Вы какая-то знаете, встреча или операция?
Нет, первый курс, мы уже с сестрой поступили. Мы поступили на разные абсолютно факультеты, на стоматологом стало.
Дорогие подписчики, все понятно, они его убедили, и он поехал с сестрой. И...
Да, но так как мы...
Теперь в этой студии.
Да, мы с сестрой всю жизнь были вместе, за одной партой вместе, и тут решили, давай отдохнем друг от друга и пойдем на разные факультеты. И на первом же курсе я для себя все в голове, я буду хирургом.
Ну, а почему кардиохирургия?
Есть такое общество, называется студенческое научное общество.
Угу.
И я верю в случай. Всегда человеку помогает случай. Мы его называем господин случай, может, это Бог нас к этому просто ведет. Мне первый, кто предложил вступить в научное общество студенческое, это был преподаватель анатомии. И она говорит, вот у нас есть научное общество по разным направлениям. Я вам рекомендую пойти по направлению сердца.
Она, наверное, посмотрела и вычислила каким-то образом. Можно студенческие фотографии нам показать? Вот это что такое? Это она, ваш преподаватель, который порекомендовала, или нет?
Нет, это уже у нас третий курс наш. Или второй. Да, это второй курс наш.
Такие молодые, красивые все.
Это на факультете было два потока, и на каждом потоке было по одной лучшей группе. А вот одна из этих групп наша, это все выпускники Маломедицинской академии. И вторая группа была на первом потоке.
А вот следующую фотографию можно посмотреть? Это, скорее всего, КВН. Это студенческая жизнь.
Это... Да, это... Я на первом курсе случайно, опять же, моя однокурсница говорит, Вася, мы тут едем в медакадемию. Я говорю, зачем? У нас там смотр на КВН. Поехали с нами? Угу. Да, поехали.
Попал за в КВН. За любой кипиш, да?
Да, был за любой кипиш. Лег на подъем, как и все молодые. Угу. Я даже что делал? Я писал песни для КВН. А потом в какой-то момент понял, лучше быть хорошим врачом, чем КВНщиком.
Не провоцируйте меня, Василий Васильевич, а то вас сейчас заставлю спеть. Или попрошу. Ну, пели, да?
Пел...
Танцевал.
Танцевал. Я любил танцевать. Я всю жизнь хотел, чтобы меня, когда еще будучи в школе, обучаясь, чтобы меня мама отправила в школу танцев, бальных танцев. Я любил именно вот эти бальные танцы. Но меня отправляли только в музыкальную школу и изучение иностранных языков.
Ясно. Еще одну фотографию из вашего личного архива я попрошу показать. Моя самая любимая фотография из вашего архива – это выход в космос. Первая ваша операция, связанная с сердцем. Вы помните ее? Не та, в которой вы просто присутствовали в качестве студента или помощника, а вот ваша первая операция на сердце. Вы ее помните?
Ну, конечно, я помню эту операцию.
Угу.
Мы ее делали тогда это был заведующий отделением, потом он стал директором кардиоцентра Валерий Анатольевич Соколевич.
Угу.
Мы делали операцию закрытия дефекта межпритерной перегородки.
Название сложное, но и операция, наверное, была непростая.
Это врожденный порог сердца, это ребенок. Операция в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце.
Страшно было?
Знаете, страха не было на тот момент. Mm-hmm. Потому что это уже была не первая операция, на которой я был. К тому моменту я уже выполнял самостоятельные операции. Но важно наличие человека рядом, который уверен. Вот mm-hmm. даже мой руководитель говорит мне, и говорил, вот что бы ни происходило на операции, хоть камни с неба сыпятся, никакой паники. Задергаешь всех, задергаешься сам.
И натворишь делов. И это я уже от себя добавила.
Ну, конечно же, потому что все готовы тебе помочь, но только никто не будет знать, что им делать. Ты просто самостоятельно создашь панику.
Получается, хирург – это генерал на поле боя.
Знаете, вот решения по операции принимаются коллегиально. Всегда. Операция должна пройти в голове у хирурга еще до разреза. Всю операцию он должен прокрутить в голове. Он должен примерно понимать, что он должен увидеть, что он должен сделать на операции. Да, могут быть какие-то нюансы. Чем их меньше, чем больше хирург готов к этому, тем шансов на успех всегда больше. Но что бы ни происходило на операции, что бы ни предлагали, что бы ни советовали коллеги на операции, бригада врачей большая, также есть и медсестры.
И анестезиологи.
Врачи, анестезиологи, конечно. Кто бы что ни советовал, принять решение должен хирург-оператор.
Итак, мы переходим к основной части нашей программы. Мы переходим к теме нашей передачи, когда следует оперировать сердце при ишемической болезни сердца, вот непосредственно этого органа, чрезвычайно важного, без которого жизни не может быть. И уже приходит сообщение. Например, да, будут спрашивать и не по теме передачи. Готовы мы ответить? Пока вопросов немного.
Да, конечно.
Елена спрашивает, о чем сигнализирует пульс 80 в состоянии покоя? Ну, это скорее кардиологам, чем кардиохирургам.
Да, почему? Это говорит о том, что у человека нормальная частота сокращения сердца, смотря какой возраст, опять же. Чем моложе, тем частота сокращений больше. Чем взрослее человек, тем частота сокращений будет меньше. Это физиологически, так природа заложила. Потому что сердце со временем, как мотор у двигателя, оно устает. Оно постоянно, непрерывно работает. Если дать мотору постоянные обороты, он сгорит очень быстро. Поэтому сердце себя щадит. Ночью сердце сокращается реже. Потому что оно тоже хочет отдохнуть.
Вот тут не указали ночь или день или так далее. Но это нюансы. Татьяна спрашивает, давление 140 на 60 бывает. Почему низкое, нижний показатель? И сердцу некомфортно.
140 на 60. Ну, скажем
так.
А как
она определила, что сердцу некомфортно именно из-за давления?
Не из-за давления некомфортно. Значит, 140, верхнее давление систолическое, это верхняя граница нормы. Так сейчас принято Всемирной организацией здравоохранения. Должно быть 140 на 90. Почему 60? Есть в сердце клапан. Называется он аортальный. Выбрасывая
кровь. Показать не смогу.
Я понимаю. Значит, выбрасывается из сердца кровь. Принцип работы любого клапана, пропуская жидкость, воздух, жидкость в одном направлении, не пропуская в обратном. Вот когда клапан пропускает в обратном направлении жидкость, а в нашей ситуации это кровь, поэтому нижнее давление будет ниже. Чем ниже будет второе диастолическое давление, тем степень недостаточности будет больше. Раньше по этому признаку ставили порог сердца артальный.
Скажите, пожалуйста, Василий Васильевич, вы со мной согласитесь, если мы сейчас на эти вопросы отвечать не будем? по той причине, что у нас есть тема.
Да, у нас все-таки тема ишемическая болезнь сердца. Мы немножко отвлеклись.
Да. А если у ваших подписчиков, у наших подписчиков сейчас возникнут вопросы, они могут вам их задать за границами нашего проекта?
Конечно.
Например, зайти к вам на сайт или...
Обязательно. Можно на сайт, можно на почту, можно в социальных сетях.
Угу. Василий Васильевич Балахонов.
Да, все верно.
Где зарегистрирована ваша страница?
Инстаграм есть, Фейсбук.
Там вопросы в личные сообщения можно присылать,
конечно,
и вы найдете возможность. Только я вас предупреждаю, дорогие друзья, этого человека застать в социальных сетях можно только, наверное, глубокой ночью. И жене, наверное, это не очень нравится, когда вы начинаете на вопросы пациентов отвечать.
Вопрос сразу, кому можно писать среди ночи?
Да, но дело в том, что у вас очень много дел. У вас, во-первых, операции с самого утра. Длятся они не час и не два, а гораздо больше. Амбулаторный прием вы ведете, да?
Обязательно. Амбулаторный прием, выездные консультации по регионам, дистанционные консультации за пределами Российской Федерации. Конечно, работаю очень
много.
Но
на почту вы отвечаете.
Конечно.
Мы обязательно укажем почту, если вы захотите задать вопросы нашему гостю. Василий Васильевич Балахонов, кардиохирург высшей категории и... кандидат медицинских наук. Тему диссертации сейчас не озвучиваю. Мы говорим сегодня о необходимости операции при ишемической болезни сердца. Так что же происходит с человеком, с пациентом вашим, что вы ему говорите, да, уже пора. Что такое ишемическая болезнь сердца?
Ишемическая болезнь сердца, или как ее раньше называли, грудная жаба. Это состояние, это болезнь, характеризующаяся атеросклеротическим поражением артерий, питающих сердечную мышцу, венечных или коронарных артерий, что приводит к недостатку поступления крови к миокарду левого желудочка и правого желудочка.
Как это проявляется? Что чувствует человек?
Человек чувствует при этом... сжимающие, давящие, жгучие боли за грудиной или же в области сердца. Боли могут иррадиировать, как мы говорим, или отдавать простым языком.
Под лопатку.
Под лопатку, в левую руку, в нижнюю челюсть, шею. Знаете, мне, я еще был студентом, но всю жизнь запомнился тот случай, когда знакомый человек, это не друг, это просто знакомый, мужчина, ему где-то было лет 60, жаловался мне всю ночь на зубную боль. Говорил, мне так ломит зубы, я завтра пойду к стоматологу. А на утро его увезли с инфарктом. Инфаркт.
У него заболело, вот именно отдавали боли от сердца в
челюсть. К сожалению, ишемическая боль сердца может симулировать даже, как нам рассказывали, даже боль в пятке.
Да что вы? Боль в пятке? Это
да.
Может быть сигналом?
Да, это больше, конечно, казус.
Угу.
Но типичные боли за грудиной. Всегда пациент говорит, вот здесь вот что-то сжимает. А на самом деле это кардия. Это ишемия миокарда, проявляющаяся при физической нагрузке. Есть варианты безболевой ишемии миокарда, выраженные одышки, как эквивалент стенокардии. Есть инструментальные методы, верифицирующие ишемию миокарда.
Сложные слова.
Сложные слова, потом подтверждающие ишемию миокарда, потому что в нашей жизни все меняется. Также меняется и болезнь, потому что люди привыкли пользоваться препаратами. Соответственно, изменяются клинические проявления ишемии миокарда. Она может не чувствоваться, эта боль. Она может маскироваться под обычную одышку.
Прежде чем я задам вам самый главный вопрос об операции, можно еще два таких не менее важных,
хорошо,
но актуальных. мы сейчас в наше время имеем огромные возможности навести справки в интернете, прийти в аптеку, дайте мне что-нибудь от сердца. И человек, который продает, фармацевт, лекарственные препараты, он не ставит диагнозы, он не смотрит заключение врачей, он дает, ну, что, вот, извините, на сердце ляжет, так обычно говорят, посоветует. А ведь все лекарственные средства не имеют определенное назначение. Вот скажите мне, пожалуйста, это ошибка покупать, что попало в аптеке, и вот валидол мы используем очень часто, нитроглицерин тот же самый, или еще что-то из новеньких?
Ну, первое, что хочу сказать. Вспомните слова профессора Преображенского.
Угу.
Не читайте советских газет, так и других же нет, так вот никаких и не читайте.
Не лезьте в интернет.
В интернет нет. Пожалуйста, читайте в интернете, но не надо все воспринимать за чистую монету.
Угу.
Всегда врач, так же, как и вы, пациент, а ваше здоровье в первую очередь в ваших руках, всегда будьте насторожны, всегда подвергайте все сомнению. Сначала надо удостовериться, причем удостовериться из нескольких источников, разными методами, что это действительно, да, это заболевание, что это действительно надо лечить, и надо лечить именно так.
Угу.
Только тогда это
диагноз ишемическое заболевание сердца поставить может только кардиолог, правильно? Я правильно понимаю?
Ишемическую болезнь сердца заподозрить может любой врач, разбирающийся в общем в терапии.
Угу.
Значит, по поводу лекарственных препаратов. Те, которые мы приходим, говорим, что-то у меня сердце болит, дайте мне что-нибудь от сердца.
Угу.
Конечно же, фармацевт никогда не даст лекарств, которые сильно действующие в виде нитроглицерина. Почему? Потому что при этом пациент вернется к этому фармацевту и скажет, что вы мне дали? У меня так упало давление, я едва жива или живая дошла до дома. Потому что нитроглицерин действительно расширяет все сосуды и снижает давление. Поэтому его задача быстро, мгновенно помочь не довести до инфаркта.
То есть он не настолько безобиден?
Он не настолько безобиден. Все препараты всегда имеют побочный эффект. В каких-то ситуациях лекарственные средства, а раньше их делали из растений, в какой-то концентрации это лекарственное средство, в какой-то концентрации это может быть ядом. Соответственно, фармацевт и будет исходить из позиции основной заповеди медицинской – не навреди.
Угу.
Поэтому у нас что-то такое нейтральное, успокоительное – карвалол, валерьянку, валокардин, валидол.
Которые, кстати, нельзя употреблять, если находишься за рулем.
Конечно, потому что снижается реакция.
Угу.
Поэтому появились симптомы, конечно, надо будет сходить к врачу, проконсультироваться. Фраза избитая, все широко их применяемые в рекламе, не является лекарственным средством, или же лекарственное средство требуется консультация специалиста. Конечно, потому что также можно залезть в автомобиль, что-нибудь с полным как незнанием дела, но с диким желанием что-то сделать хорошее, что-нибудь в виде молотка и кувалды поправить, а потом поехать в автосервис и сказать, тут что-то не того.
Давайте что-то не работает.
Да. То же самое и с сердцем. Значит, мы вернемся к нашему вопросу по ишемической болезни сердца. Кто ставит диагноз? Окончательный диагноз формирует лечащий врач, кардиолог или же сердечно-сосудистый хирург, кардиохирург.
Какие нужно сдать анализ или исследование пройти для того, чтобы понять, что именно это заболевание является источником неприятностей или дискомфорта?
Значит, для установления диагноза ишемической болезни сердца врач, специалист ориентируется на несколько параметров. Первый – клинические проявления, это жалобы, соответствующая история заболевания, анамнез заболевания, характерную клиническую картину, общий статус пациента и инструментальные методы диагностики.
Что это значит?
Инструментальные методы диагностики всегда идут от простого к сложному. Первое, когда человек поступает в стационар, он идет на ЭКГ.
И не только стационар, просто поликлинику.
Так как я врач, который больше работает в стационаре, поэтому я, конечно, говорю стационар. Снимается кардиограмма, исключается грубейшая патология в сердце. Это рубцовые изменения после инфаркта миокарда, нарушение проводимости. Далее следует второй метод диагностики, это эхокардиография. Он тоже широко распространен. Да, раньше эхокардиография была, на вес золота. Пациента записать на эхокардиографию, это фактически совершить подвиг. Но в настоящее время аппаратов УЗИ достаточное количество и в поликлиниках, и в стационарах. Причем это аппараты профессионального и экспертного класса. Они помогают оценить сократимость сердца, они позволяют оценить, как работают клапаны сердца. Это второй косвенный метод диагностики ишемии или же перенесенного инфаркта миокарда. Но и самый точный метод из неинвазивных методов диагностики в настоящее время – это стресс-эхокардиография. В чем заключается метод диагностики? Это проба с нагрузкой, провокационная.
Я помню, это велотренажер, да?
Вы правильно говорите.
Датчики присоединяются к телу.
Опять же, вы все правильно говорите. Раньше, когда, опять же, у нас не было УЗИ-аппаратов, у нас был аппарат ЭКГ, и раньше это была действительно так называемая велоэргометрия или тредмил-тест. Тредмил-тест – это беговая дорожка, это в замену велосипеду. Да, человек садится на велосипед или стоит на беговую дорожку, к нему прицепляются датчики ЭКГ, и во время нагрузки задаются по определенной программе для каждого человека индивидуальная нагрузка, и человек должен ее всю выполнить. На пике нагрузки смотрит, как
показатели,
как сокращается сердце, как меняется кривая на ЭКГ. Но ЭКГ не так точна, как эхокардиография. То есть все-таки на стресс эхокардиография это примерно то же самое велоэргометр, велосипед, но только горизонтальный, или же та же самая беговая дорожка. Она только смотрит уже на аппарате эхокардиографии, как сокращается сердце на высоте нагрузки.
Угу.
Оно либо хуже сокращается, либо вообще какие-то участки не сокращающиеся.
Но это уже технические детали, и, конечно, через несколько минут мы перейдем к главному вопросу, а когда же на операцию? Но прежде мне хотелось вот о чем с вами поговорить, Василий Васильевич. Так как передача у нас выходит на Теос Медиа, и это христианский канал, все христиане без исключения очень хорошо знают такое местописание, где сказано «береги сердце пуще всего». Ну, недословно я сейчас привожу это, потому что в нем источники жизни, в этом органе. Вы с этим согласны?
Конечно, по той причине, что сердце – это единственный орган, в котором соединены в себе не просто структуры, как органы.
Угу.
В нем проходят электрические импульсы, которые заставляют сердце сокращаться.
Угу.
Причем у сердца есть такое состояние, называется автоматия или автоматизм.
Угу.
Были случаи, человек умирал, делают вскрытие, а сердце сокращается, сердце бьется.
Я присутствовала на ваших операциях, это удивительно, это космос для меня, просто невероятно то, что я видела, как сердце останавливается, как оно заводится, это чудо. Вы верующий человек?
Конечно.
И перед операциями я видела, вы старались сделать это, конечно, украдкой, потому что это очень личное, вы креститесь. Вы просите Господа благословить операцию. А бывали какие-то ситуации, когда вот все экстренное, например, когда вы говорили, ну, слава Богу, когда вы чувствовали, что сами не справляетесь, и только сверху откуда-то пришла помощь? Были?
Знаете, были случаи такие. Слава Богу, таких случаев было мало. Но, вы знаете, есть операции, которые проходят на одном дыхании. Вот просто начал, и она вот как-то прошла. И вот все легко, все хорошо. Бывают операции, наоборот, вязкие. Вроде бы казалось, та же вот стандартная, вот, скажем, рутинная операция. Такие операции делаешь каждый день. Ну, все идет, вот то нитка порвется, то идет, вот на каждом этапе требуется сосредоточение. Это максимум потраченной энергии. То есть можно выйти с операции бодрым, веселым.
А через два часа.
Можно выйти, как выжатый лимон.
И?
Вот ничего не хочет. И думаешь, слава Богу, закончилась операция. Слава Богу, все хорошо. Самое сложное, как я вот говорил в начале операции, на операции могут давать массу советов. Но принять решение ты должен сам.
Вы разрешение спрашиваете только у своего профессионализма и что Бог подскажет, да?
Со временем, как говорят в хирургии, интуиция. Помогает. Интуиция, внутренний голос. Может, все-таки это нам Бог помогает. Нельзя себя возносить выше Бога. Мне так говорит, опять же, мой руководитель. Нельзя себя считать выше Бога. Обязательно он тебя ударит об землю, чтобы ты понимал и знал свое место. Но верить в Бога мы обязаны, знать, что он нам поможет. Не знаешь, что делать в жизни, просто скажи себе, Господи, сделай так, как оно должно быть. И все пройдет хорошо.
Вот напрашивается вопрос у меня. Столько раз вы заглядывали в это святая святых человеческого тела, да, сердца.
Сердце.
Да. Вот были такие мгновения, когда вы восхищались творением? Вот как же это... Как это было удивительно создано для человека, это сердце?
Знаете, наверное, этим восхищаются в начале своей карьеры.
А потом уже?
А потом ты понимаешь, что не должно быть страха. Всегда ты готов. В конфигурации сердце примерно одной формы. Но конфигурации сердца, особенно когда оно уже...
изрядно поработала.
Поработавшая или же изболевшаяся, измененная нарушениями кровотока, гемодинамики, все равно ты понимаешь, этот человек обязан выжить. Это сердце обязано сокращаться.
И это возможно?
Никогда нельзя... Вот самое сложное в нашей работе – это отказать.
Но приходится это делать?
Иногда приходится это делать. Вот вынужденно приходится это делать. Знаете, бывают случаи, когда говоришь пациенту, вам показана операция. Не экстренная операция, нет, что вы. В экстренной операции это человек, вот как в фильмах показывают, везут на каталке, бегом-бегом, все двери распахнуты, все...
Капельницы в руках у медсестры.
Капельницы в руках или у сестры, или у врача, неважно, кто будет рядом. Все помогают, все работают. А это плановые операции. Плановая кардиохирургия, она прекрасна. Экстренная кардиохирургия, она не всегда прекрасна, потому что все будет направлено только на спасение жизни. Неважно, что, как, лишь бы только выжил. Дальше будем разбираться. Плановая кардиохирургия должен сделать все. Все правильно. И есть такое слово «оптимально». То есть, понимая, что сердце не должно быть долго остановленным, сделать нужно очень хорошо и в короткие сроки.
Останавливают сердце при операциях каждый раз, когда попадают внутрь. И сейчас мы переходим к главному вопросу нашей сегодняшней передачи. А когда же показаны операции при ишемической болезни сердца? До какой же степени нужно довести это сердце, чтобы вот теперь уже на стол?
Я говорил, есть инструментальные методы диагностики или верификации ишемии миокарда. Вот из неинвазивных методов это стресс-эхокардиография, которая показывает, что да, сердце испытывает недостаток крови, притока крови к миокарду. Второй очень-очень важный метод диагностики – это уже инвазивный, это коронарангиография.
Что такое инвазивный?
Инвазивный – это значит проникновение, инвазия. Угу. Проникновение через стенку. Первое, что это у нас инвазия – это кожа. Мы должны проткнуть кожу, проткнуть мягкие ткани, проткнуть стенку артерий и ввести контрастное вещество. Но так как это все-таки артерий в сердце очень много, то, соответственно, mm-hmm. чтобы не вводить большое количество контраста, нужно сделать избирательно, селективно ангиографию. Это значит, надо, скажем, мастерски подойти с трубочкой, проводником к коронарной артерии и именно туда ввести контрастное вещество, чтобы его не было введено большое количество, так как все-таки он будет выводиться почками, а это все-таки нагрузка на почки человека. И коронарангиография, в чем заключается? Рентген-контрастное вещество вводится в коронарные артерии и под рентгеном смотрит, как заполняются артерии сердца. Артерия – это трубка, грубо говоря, с ровными краями.
Mm-hmm.
Да, она извитая, но тем не менее, понимая, что стенки должны быть плавно извиты, в норме, по которой течет кровь, а при коронарографии рентген-контрастное вещество. Вот если видит хирург, выполняющий ангиографию, изъеденность этой стенки, то есть она не прямая линия, а уже с такими зазубринами, это значит, внутри находятся бляшки. И по чем меньше протекающая струя контраста, значит, тем больше бляшка, тем больше она перекрывает просвет артерии.
Значит, пора.
Значит, пора.
Угу. Вас называют врачи от Бога, ваши пациенты, которым вы спасаете жизни. Они так и пишут.
Знаете,
а что для вас это значит?
Врач от Бога, значит, ну, врач от Бога, врач – это человек, который должен помочь человеку прожить жизнь. Меня спрашивают постоянно: доктор, а сколько я еще проживу? Я говорю, помилуйте.
Спрашивают все-таки.
Конечно. Говорю, сколько я проживу без операции или после операции? Говорю, знаете, это Бог только отмерит, кому сколько жить. Единственное, что мы можем, это помочь прожить, не умереть в ближайшее время.
Mm-hmm.
Есть данные мировые, статистические, когда понимают, анализируя патологию определенную, а в нашей ситуации это ишемическую болезнь сердца и степень поражения коронарных артерий примерно. Да, к сожалению, может это прозвучит несколько грубо, но деление на две группы. Люди, которые были прооперированы, и люди, которые отказались от операции. Сравнили степень их выживаемости. Отдаленные результаты, скажем, пятилетние. Сколько выжило в одной группе, сколько выжило в другой. Сравнили и увидели, что все-таки процент выживших людей в группе, где выполнялись операции, он намного выше, нежели процент людей, которые в группе, в которой люди отказались от оперативного вмешательства. Соответственно, всегда мы руководствуемся такими рекомендациями. Всегда будут идти дебаты, какой метод лечения применять. Медикаментозные, стентирование рентгенхирургические, или же открытую операцию на сердце, коронарное шунтирование. Всегда будут проводиться исследования. Никогда медицина не скажет: все, мы изучили все в этой патологии, это избитое поле, выжженная земля, тут уже ничего нового не откроешь. Это неправда. На самом деле всегда есть что изучать.
И в каждом случае индивидуально.
Обязательно.
Вы позволите, Василий Васильевич? Я хотела бы напомнить нашим подписчикам, что сегодня у нас в студии в проекте «Врачи от Бога» врач-кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Василий Васильевич Балахонов, который рассказал, в каких случаях уже необходима операция при ишемической болезни сердца. Ну, а мне хотелось бы вас поблагодарить за участие и еще вот за что. Василий Васильевич, да, вы удивитесь за то, что вы успеваете уделять внимание вашим детям. Еще строить дом. И еще посадили кучу деревьев. Это, мне кажется, то, чего сейчас современному обществу очень не хватает. Гонка за временем, за работой, и все-таки вы успели. Можно показать нам фотографии этих прекрасных, замечательных, удивительных людей, без которых, собственно говоря, никакая работа, наверное.
Это смысл жизни.
Да, неважно. Это ваша принцесса.
Да.
А это уже еще один Василий.
Это еще один Василий Васильевич.
Да. Сколько поколений у вас Василий Васильевичей?
Пять
поколений Василий Васильевич. И замечательные традиции в семье передавать. Вот это чувство ответственности, наверное, детям. Я так полагаю, что сына вы воспитываете вот именно в этом ключе. То есть ответственность – это важно.
Ответственность важна. Я всегда говорю сыну, что Бог наградил человека разумом.
Угу.
И дал ему такую привилегию, как право выбора.
Угу.
Вот всю жизнь надо выбирать. И принимать решения. Правильное решение, неправильное решение. Но они будут твои. За них ты будешь расплачиваться. Но
а это... как принять правильное решение?
Время показывает. Правильное решение принято или неправильно. Но оно принято тобой. Это твоя жизнь. И она будет дана тебе один раз всего. Ее надо прожить, чтобы... Вы знаете, в конце жизненного пути ты понимал, что ты сделал почти все, и не сожалеть о прожитой жизни.
Угу. У нас есть 2 минуты, и чтобы не сожалеть о том, что мы ушли и что-то не доделали, я знаю, что у вас есть прекрасный просто сюрприз, подарок для человека, которого вы любите искренне. Давайте это сделаем.
Да. У меня есть племянник Иван Иванович, и сегодня у него день рождения, и, пользуясь случаем, я хочу поздравить его в эфире, пожелать ему здоровья, счастья, успехов в жизни, счастья в семье, чтобы всегда его любили, его близкие и ценили его на работе.
И, конечно, нам нужно сказать огромное спасибо Надежде, которая дарит надежду. Надежду всем вашим пациентам. Помогая вам, ваша супруга помогает всей армии тех пациентов, которые приходят к вам.
Да, это моя коллега. Опять же, она не только моя жена, моя вторая половинка. Она моя помощница была на операциях. Угу. Работая с ней в операционной, я всегда был спокоен.
Это был проект «Врачи от Бога». Если у вас есть вопросы, вы можете задавать в комментариях, а мы перешлем на почту Василию Васильевичу. И я надеюсь, что мы еще раз сможем встретиться в студии. Ну, как Бог даст.
Да, на все воля Божия.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Всего доброго и счастья вашей семье.
Не болейте.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.